братья и сестры, Христос воскрес! Сегодня четыре стиха из первого послания к Коринфянам, 15 глава. Четыре первых стиха, 15 глава первого послания к Коринфянам. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если только преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Аминь». Мы с вами живем еще вот в это послепасхальное время праздников, поэтому уместно обращаться к теме, связанной с состраданиями и воскресением Господа Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел обращается к очень важной теме. Если хотите, братья и сестры, это своего рода кульминация всего послания, когда в этой предпоследней главе он обращается к теме, отвечая на вопрос, в чем суть Евангелия? Что такое Евангелие? Да? И я хочу заметить, что самые ранние письменные свидетельства, которые есть у нас, это как раз послание апостола Павла. И это не первое послание, где он употребляет это слово «Евангелие», «благая весть», «благовестие». В послании Галатам неоднократно он обращается к этому понятию, но, наверное, нигде больше, как здесь, в первом послании к Коринфянам 15 главе, не дает такого разъяснения, какое дается здесь. 15 глава начинается с вот этим глаголом «я напоминаю вам». О чем это говорит? Говорит о том, что он пишет о том, что уже знают верующие в Коринфе. Но это знание нуждается в некой коррекции. Да? Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я проповедовал, я благовествовал вам. Да? И вы приняли, и вы утвердились в этом Евангелии. Да? И это Евангелие есть не что иное, как путь спасения. Через благую весть открывается путь спасения, если только нечетно уверовали, если только удерживаете так, как я благовествовал вам. Первое послание к Коринфянам апостол Павел пишет, так разумеем. 54-й год, весна, в Ефесе он пишет из Ефеса письмо в Коринф, надеется сам прийти еще в Коринф, чтобы устроить разногласия, которые есть в церкви. И, братья и сестры, вот то, что происходит в Коринфе, беспокоит его, потому что через разногласия. Я Павлов, я Кифин, я Аполосов, я Христов. Павел видит угрозу единодушию церкви в том, как они понимают Евангелие. И в этой главе, я еще раз хочу повторить, как нигде больше, очень кратко, но четко Павел формулирует то, как он понимает благовестие, сущность Евангелия, то, которое он принял и сам передал верующим. И, братья и сестры, в равной степени для каждого из нас, для тех, которые недавно уверовали, для тех, которые десятки лет следуют за Иисусом Христом, есть потребность, необходимость в том, чтобы время от времени напоминать нам, пробуждать чистый смысл в нас. И если бы сегодня было такое дано задание, раздали листочки бумаги, и попросить каждого из нас в одном предложении написать, брат и сестра, что такое Евангелие, как ты и я понимаем, что такое Евангелие Христово. Братья и сестры, я уверяю вас, что здесь была бы очень большая многоголосица того, как мы понимаем Евангелие. И очень часто у нас, я бы так сказал, довольно странное понимание того, что такое Евангелие. Я бы даже так сказал, что в церквах, которые евангельскими называются церквами, Очень редко звучит Евангелие. С кафедры, я имею в виду. И поэтому очень полезно для нас с вами и сегодня это напоминание апостола Павла, выверение акцента, да, чтобы мы ясно могли в одном предложении грешнику сказать, что такое Евангелие, что такое благая весть Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, когда апостол Павел пишет первое послание Коринфянам, позвольте мне сказать, что само понятие, точно так же, как сегодня, множество разных церквей, множество понимания, у каждого из нас есть что-то такое, без чего мы не мыслим Евангелие, и это для нас представляется самым главным. Позвольте сказать и заметить, что точно так же это было в ранней церкви, где были разные понимания, где Павел вынужден был отстаивать мое Евангелие, мое благовестие. Так было в Галатии, где Павел благовествует, верующие обратились к Господу, приняли Христа. Пошел в другие места, приходят лжебратья, которые хотят скорректировать Евангелие. И говорят, братья и сестры, брат наш Павел, благослови его Господь, хороший брат, но он же проповедует вам не полное Евангелие. Неполное Евангелие. И одно из самых, знаете, эмоционально заряженных Евангелий, посланий Павла, это послание Галатам, где Павел не стесняется, простите меня, вот в том, как он выражает свои мысли, и пишет, удивляюсь, братья и сестры, как говорят на Украине, с вас удивляюсь, что такое? От призвавшего вас благодатью вы переходите к иному Евангелию. Что это за другое Евангелие такое? Есть люди, которые смущают вас и желают превратить Евангелие Христово, благовествование Христово. И вот здесь интересная фраза. Он пишет, братья и сестры, если бы даже я или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что я благовествовал вам, да будет анафем. И больше того, вот апостол Павел настаивает на том, что Евангелие, которое он благовествует, не от человека и не через человека. Да? Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человеков, но через откровение Иисуса Христа. Вот такое очень смелое заявление апостола Павла. Значит ли это, что апостола Павла не волнуют, как проповедуют братья в других церквах? Как проповедуют в церкви в Иерусалиме? Нет. Не значит, что он сам по себе. И в послании к Галатам пишет, ходил видеться с Петром через 3 года. Спустя 3 года ходил видеться с Петром, пробыл 2 недели. Слушал Петра, потому что Петр свидетель того, о чем учил Иисус во время земной жизни. И когда Павел пишет первое послание Коринфянам, то напишет относительно вопроса замужества. Братья и сестры, внимание, теперь не я говорю, а Господь говорит. Это то, как Господь учил. Откуда он знает? Беседовал с Петром. Беседовал, пишет, что видел кого еще? Никого, кроме Иакова, не видел. 14 лет проходит. Берет с собою Варнаву и Тита. И вот он пишет, 2 глава послания Галатам, 2 стих, «Я пошел по откровению». В чем суть этого? «И предложил там авторитетным братьям». Что он предложил? Благовествование, Евангелие, которое он проповедует, он идет в Иерусалим, чтобы делиться с братьями. Чтобы предложить благовествование, проповедуемое мною язычникам. И вот смотрите, что он пишет. «Хочу уточнить, братья мои, не напрасно ли я подвязался или подвязаюсь? Другими словами, апостол Павел воспринял Евангелие не от человека, не через человека, но через откровение Иисуса Христа. Но он не игнорирует, он не противопоставляет себя всей церкви, идет в Иерусалим. Братья, давайте рассуждать. Тот же самый Дух, который открыл мне, как открывает вам Евангелие Христово, чтобы убедиться, что я не напрасно подвязаюсь в этом деле. И вот что. «И знаменитые чем-либо», 6 стих 2 главы послания Галатам, «не возложили на меня ничего более». Так? «Напротив, увидев, что мне верено Евангелие для необрезанных, как Петру для обрезанных, и узнав о благодати, данной мне», вот три авторитетных брата Иерусалимской общины: Иаков, Кифа, то есть Петр, и Иоанн, которых почитали столпами, «подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Вот такой результат этой беседы с братьями. И исследователи Писания пытаются совместить, какой же это эпизод был в жизни апостола Павла, и многие соглашаются, что, скорее всего, это был так называемый Иерусалимский собор, где собираются братья, куда приходит Павел с Варнавою, и каждый делится. Почему? Потому что на повестке дня встает вопрос, что такое Евангелие? Что такое Евангелие для иудея? Что такое Евангелие для язычника? И вот там братья благословляют Павла, подали мне руку общения, он говорит, чтобы мне и дальше трудиться, чтобы только мы помнили нищих. И нищие, братья и сестры, это, скорее всего, не какие-то абстрактные нищие, это верующие в Иерусалиме, которые терпят голод, которые терпят вот, недостаток финансовых средств. И Павел до последнего пытался помнить об этом, заботился об этом. Ну, кстати говоря, почему столпы? Почему Иаков, Кифа и Иоанн названы столпами? Одно из предположений, братья и сестры, что вот Бог созидает новый храм из живых камней, как Петр напишет, созидается Божье здание. И вот столпами этого нового храма, да, является никто иной, как вот братья, ученики Господа, и Иаков, брат Господень, первый в этом списке. Братья и сестры, таким образом, хочу повторить эту мысль. Апостол Павел пишет Евангелие, понимая, что одновременно с этим есть другие, которые проповедуют Евангелие, есть другие, которые не точно проповедуют Евангелие, есть другие, которые добавляют к Евангелию Христову из самых добрых намерений, братья и сестры, делают это другие, которые говорят: брат Павел наш прав, он забыл про обрезание. Куда же вы денете обрезание? Божье установление, знак принадлежности к завету. Поэтому все, что Павел говорит, на своем месте, но, запятая, Павел категорически возражает, никаких но, только восклицательный знак, никаких запятых, только восклицательный знак. Так он понимает сущность Евангелия. И ради этого он пишет в послании Галатам: ни на секунду не покорились тем, которые приходили смотреть за нашу свободу. Не покорились. Принципиально важный вопрос, как ты и я понимаем сущность Евангелия. Возвращаемся к 15 главу 1 послания Коринфянам. Павел говорит: «Я первоначально преподал вам то», и вот здесь очень важное свидетельство, «что и сам принял. Братья и сестры, апостол Павел передает то, что он сам изначально принял. Другими словами, Евангелие, которое он благовествует, братья и сестры, он воспринял как откровение свыше, но вот здесь я хочу показать, как и где происходило формирование понимания сущности Евангелия апостолом Павлом. И для этого нам понадобится идти в книгу «Деяния апостолов». Вы помните, в 9 главе, вот здесь принципиально важное событие, когда по дороге в Дамаск Савва, ревнующий о том, чтобы истреблять эту ересь назарейскую, идет в Дамаск. Его осиял свет. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Кто ты? Господи! Я Иисус, которого ты гонишь». Вот здесь происходит самое важное в жизни Савла, Павла, когда его жизнь поворачивается на 180 градусов, и тот, который гнал Церковь Божию, становится проповедником Евангелия. Что происходит с ним дальше? То, как это Лука повествует в 9 главе книги «Деяния апостолов», Савл несколько дней был с учениками в Дамаске, потом вынужден бежать, в корзине его спустили со стены, потому что была угроза его жизни. И вот 26 стих 9 главы. «Савл прибыл в Иерусалим, старался пристать к ученикам, но все его боялись, не веря, что он ученик». Братья и сестры, вот ситуация его. Он уже уверовал во Христа, рассказывает, что с ним произошло. И вот точно так же мы сегодня поступаем. Да не может быть. Ну, мы же знаем, кто ты. Мы же знаем. И вот Павел переживает вот это состояние неприятия. Что делает, чем занимается Павел? Ну, он вступает в состязание с эллинистами, потому что сам эллинист. Кто такой эллинист? Еврей рассеяния. Он родился в Тарсе. Он говорит на греческом языке. Он эллинист. И поэтому вступает в состязание с эллинистами, и они покушались убить его. Так написано в 29 стихе 9 главы книги Деяний. И вот тогда братья решаются, знаете, что сделать? Ну, брат Павел, еще не знаем тебя, кто ты. Но знаешь что, давай мы тебя отправим в Кесарию. И братья препривождают его в Тарс. Тарс – это родной город Павла. Он там родился. Братья и сестры, позвольте мне так сказать, не самое лучшее решение. Почему? В Тарсе нет общины, нет церкви. И насколько мы знаем, никогда там не была основана христианская община. И Павел живет. И простите мне такое слово, но он пребывает в бездействии. И если бы не Варнава, ну, конечно, нельзя так говорить, потому что у Бога свои планы были относительно Павла. Но если бы не Варнава, так и жил бы там Изакис в этом Тарсе, Павел никогда бы не написал первого послания Коринфянам. Почему я так говорю? Вот в 11 главе книги «Деяния апостолов» написано: «Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, поручили Варнаве идти в Антиохию». Потому что там благословение, братья и сестры, переживает в Антиохии. И братья и сестры в Иерусалиме благословляют Варнаву. Смотрите, какая чудная характеристика дается Варнаве, сын утешения. Он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Так? Он прибыл, увидел благодать Божию, возрадовался убеждать всех держаться Господа искренним сердцем. Так? Приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать кого? Савла. Пережил благословение в Антиохии. Довольно много народу приложилось к Господу, но Бог положил Варнаве на сердце беспокойство. Где-то там в Тарсе остается Савл. Без дела, без служения. И, найдя его, привел его в Антиохию. Таким образом, братья и сестры, Варнава сыграл очень важную роль. Конечно, через действие Духа Святого. Но я вас спрашиваю сегодня сам себя. Не забываем ли мы с вами о тех, кого Господь может использовать, чей потенциал еще не реализован в служении так, как он может быть реализован. Варнава, муж добрый, исполненный Духа Святого, вспомнил о Савле, что он пребывает в Тарсе, вне общения, вне служения, идет туда, находит Савла, и они идут в Антиохию, и 26 стих 11 главы. Целый год собирались они в церкви, учили немалое число людей, и ученики в Антиохии первый раз стали называться как? Христианами. Таким образом, братья и сестры, когда апостол Павел пишет: «Я благовествую вам Евангелие, которое первоначально преподал вам то, что и сам принял», есть все основания полагать, что формирование апостола Павла, его понимание сущности Евангелия происходит в Антиохии, церкви, которая первая начинает высылать миссионеров, церкви, которая молилась, и когда молилась, Дух Святой говорил: «Отделите мне Варнаву и силу на дело служения». Варнаву и Савла на дело служения. Это церковь, которая состояла из евреев и язычников. Первая церковь состояла из евреев и эллинистов, и язычников. Церковь, которая стала первой высылать миссионеров на дело служения. Вот там происходит формирование Павла, понимание того, в чем состоит сущность Евангелия, благой вести. И здесь Павел, в третьем, конец третьего стиха и четвертый стих, формулирует в одной фразе, в одном предложении, как он разумеет Евангелие Христово. И что особенно, я уже обращал на это внимание, не терпит компромисса. Нет иного благовестия. Нет иного Евангелия, кроме того, которое он сам принял, а именно, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был и воскрес в третий день по Писанию. Вот так кратко Павел формулирует для себя сущность благой вести, которая открылась нам в Господе Иисусе Христе. Братья и сестры, позвольте мне обратить внимание на еще одну сложную деталь в этом тексте. Прежде чем Павел смог написать под влиянием, под действием Духа Святого, это произошло по Писанию. Фарисей Савл читает Писание и не понимает, каким образом распятый на кресте может быть Мессией? Почему сегодня многие, такие же, как Савва, тем, которым верено благовестие изначально было, не разумеют, притыкаются? И вот брат Игорь Николаевич читал тексты из послания Галатам, и там звучит поразительная фраза. На кресте, ко кресту было пригвождено бывшее против меня и тебя рукописание. Что это за рукописание? Тора, согласно которой проклят всяк, висящий на древе. И Савва в возмущении. Почему? Потому что появилась горстка последователей некого назарянина, который просто не знает Писания. Если бы они знали Писание, если бы они читали Тору, то знали, что всякий повешенный на древе, кем бы он ни был, это проклятый человек. Вот вам камень преткновения для Саввы, для которого принципиальную, важную роль сыграла встреча с воскресшим, когда он первый раз заново спрашивает: «Как твое имя, Господи? Я всю жизнь думал, что я знал тебя. Всю жизнь думал, что я служу тебе. Как твое имя?» Самое последнее, что он ожидал услышать: «Я Иисус». И если Бог оказался на стороне распятого, Савва спрашивает: «Кто я такой?» Если Бог возвеличил распятого, пригвожденного ко кресту, кто я, чтобы противостоять Богу? И вот что происходит здесь в жизни Савла, Павла, брат и сестра? Павел точно так же, как все первые ученики, читает Писание. Читает Писание. Уже в новом ключе. Почему? Потому что наверняка в эти дни вы слышали, читали повествование об эммаусских учениках. Тогда открыл он им ум к разумению Писания. И они читают Писание, под Писанием имеется в виду Ветхий Завет, через Христа, через события смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. И Савл не перестает быть евреем. Савл никогда не отказался от своего наследия. Но он говорит: «Братья мои, сродники по плоти, Бог начал во Христе, через Мессию Христа, начало новой эры. Бог примирил земное и небесное. Уже нет актуальности в обрезании или необрезании. Не о том спорим, братья мои», увещевает он своих братьев, уверовавших во Христа. «Не о том мы спорим. Если ты не разумеешь, что через крест весь мир, весь космос, космос распят для меня», послание Галатам, 6 глава, «и я распят для всего, для всей вселенной», брат и сестра. Событие распятия – это не просто событие, которое произошло там, в Палестине 2000 лет назад. Это событие вселенского масштаба. Это событие, через которое Бог начинает новое творение. Кто во Христе, тот часть нового творения. Древнее проходит. Теперь все, Павел пишет как пророк. Он говорит: «Теперь древнее прошло, теперь все новое». Под этим имеет в виду, оно в стадии завершения, брат и сестра. Почему? Потому что Адам еще жив. Потому что Адам еще жив до смерти нашей. Но Павел называет несуществующее как существующее, а именно, древнее на самом деле прошло. И он говорит: «Братьям, не путайтесь в запятых.
И у нас все время, знаете, появляется желание тоже сформулировать Евангелие для нашего времени. И у нас тоже появляются очень важные вопросы, без которых мы не можем обойтись. Вот братья, когда собрались в Иерусалиме, решают, что делать с язычниками. 15 глава книги Деяний. Самое удивительное, братья и сестры, и Петр, и Иаков говорят, не будем возлагать на язычников бремени, которые не могли понести ни мы, ни отцы наши. Принимают ли резолюцию? Не возлагать ничего более, кроме всего необходимого. И вот вам на размышление, братья и сестры. Вам на размышление вопрос. Что это необходимое, что ты и я сегодня считаем необходимым добавить к Евангелию? Не то, что это добавление не нужно, брат и сестра, но слишком долгий перечень у нас получается того, что нужно добавить к Евангелию. И в этом долгом перечне для нас теряется сущность Евангелия. Когда, начиная духом, мы оканчиваем плотью. Когда начинаем радостную песню спасения грешника, который приходит ко Христу, заканчиваем делами, длинным перечнем того, чего и как мы должны делать, чтобы удостоиться, чтобы войти в Царствие Божие. Я хочу, чтобы мы никогда не забывали. Я хочу, чтобы мы раз, и другой, и третий, доколе живем на этой земле, доколе живем в этой храмине, брат и сестра, чтобы Дух Святой напоминанием пробуждал мой и твой чистый смысл. Почему мы называемся евангельскими христианами-баптистами? В чем сущность Евангелия? В чем эта неприходящая ценность Евангелия Христова, которая вручена нам через апостола Павла, других учеников Господа Иисуса Христа? Евангелие, которое благовествовали нам наши отцы и деды. Сохраняем ли мы его неповрежденным? Евангелие, в центре которого весть о смерти Христа. Он умер за грехи наши по Писанию. И вы знаете, какой текст, очевидно, был одним из центральных для понимания смерти Христа за грехи наши по Писанию? Очевидно, 53 глава книги пророка Исаии. Он понес на себе наши немощи, наши болезни. Он был изъязвлен за грехи наши и беззаконие наше. Скорее всего, это один из тех текстов, которые первые христиане читали, понимая, что это была заместительная смерть Господа Иисуса Христа. Он взял на себя наши немощи, наши болезни. И вторая, связанная с этой первой мыслью утверждение, Он смертью смерть побрал. Он восстал, как напишет Павел в послании римлянам, воскрес для оправдания нашего. Так понимает сущность Евангелия апостол Павел. В заключении этой 15 главы он воскликнет: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Брат и сестра, мы сами самые счастливые люди на свете с вами. Мы самые счастливые люди на свете. И поэтому, когда пойдем с этого места, пусть будет сиять наш взор, пусть будет крепче поступь, брат и сестра, потому что Бог открывает нам во Христе будущность, Он дает нам светлую надежду, что настанет день и час, когда при гласе архангела, при звуке трубы, Он преобразит нас. И так всегда с Господом будем, пусть Ему будет вечная слава за все Аминь.